Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями благотворительных организаций, волонтерами и священниками. В общем, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И наш сегодняшний гость Николай Романенко, директор общественного движения «Доброе дело». Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Я очень рада видеть вас у нас в гостях. И расскажите о себе, с чего начался ваш путь в благотворительность?
Мой путь в благотворительность начался через волонтерство.
В каком году?
Это был 2007 год. Я был студентом, обучался на Солера Плотника. И мы с ребятами просто решили что-то полезное делать на благо своего города. Мы начали ремонтировать детские площадки, потому что в то время было все деревянное, все ломали.
То есть вы просто приходили, видели, о, ребят, сломанная площадка, давайте мы ее тренируем.
Наше училище принимало заявки на ремонт детских площадок, и мы с друзьями, с ребятами, одногруппниками ходили, ремонтировали.
И много площадок отремонтировали?
Ну, мы ремонтировали только вблизи нашего учебного заведения. Когда мы отремонтировали все, что можно было, мы поняли, что мы хотим помогать людям. Единственный орган, который, как мы считали, где мы можем узнать информацию, это органы соцзащиты.
А можно я сразу спрошу, да, вот хотим помогать людям. Вы вас вдохновили те дети, которые приходили на эти площадки?
Нет, нам
был
просто
какой-то отклик, или
нам просто мы поняли, что более эффективно тратить свое время не на просмотр телевизора, а что-то полезное сделать на благо своего города, либо там жителей. И пришли в соцзащиту, рассказали о своей инициативе. Естественно, нас не восприняли всерьез. Сказали «до свидания, в ваших услугах мы не нуждаемся».
Приходите лет через 10.
Нет, нет. Просто сказали «в ваших услугах не нуждаемся». Через неделю я провел настойчивость, пришел еще раз. Я говорю: «Подождите, как вы не нуждаетесь в услугах? Я не поверю в том, что у вас нет людей, которым нужна помощь».
А вы им предлагали что?
Я пришел и сказал, что вот у нас есть такое движение, мы назвались «Волонтерский отряд. Важное дело». Мы хотим помогать людям, кто находится на обслуживании. Там, может, бабушки, но мы шли к бабушкам. И через неделю, после как я провел настойчивость, нам сказали, что хорошо, дадим одну бабушку. И нам дали одну бабушку, и за полгода у нас уже было 80 бабушек, кому мы оказывали помощь. Но что?
Какую помощь оказывали? Вы ходили в магазин?
Адресная помощь, это уборка квартиры, уборка воинских захоронений, мытье полов, посуды. Но что больше сподвигло, замотивировало не опустить руки и заниматься этим уже на протяжении 14 лет, на сегодняшний день, да, уже 14 лет, как я занимаюсь этой деятельностью, это как бы наша самая главная адресная помощь гражданам пожилого возраста, это то, когда мы увидели, что большое количество пенсионеров, кому мы оказываем помощь, кому мы приходим, у них есть дети. Не в реальности, которая проживает с ними, а где-то есть. Они могут жить в соседнем подъезде, они могут жить и в соседней квартире, но помощь никакой не оказывают.
То есть вы поняли, что есть масса одиноких по факту бабушек,
по факту,
у которых есть
не
семьи?
Не в реальности, а по факту, да.
И вы захотели им помочь?
И мы просто увидели, что когда приходит чужой человек, помогает, оказывает помощь, мы видим слезы благодарности, что многие бабушки, когда мы с ними общаемся, уже сейчас могу сказать о том, что они пытаются говорить о том, что нам поскорее бы умереть, нам не хочется жить, потому что мы не нужны ни своим детям, ни своим внукам, и это не жизнь. И мы понимаем, что благодаря своим поступкам, своими действиями, что мы показываем какую-то адресную помощь, что пришел чужой человек, даже просто пообщался с ним, попил чай с бабушкой, возможно, у нее уже какое-то будет переосмысление, и она поверит в то, что жизнь не бессмысленна в ее возрасте, а то, что она кому-то нужна, и ее проблемы кого-то заботят.
А были такие случаи? Может быть, самое яркое воспоминание о начальном периоде? Первая бабушка там или вот бабушка?
Ой, первая бабушка нас повергла в шок. Не то, что бабушка, а ее ситуация. Когда мы с девочкой пришли к бабушке, открыл дверь парень молодой.
Это был торжок.
Открыл дверь парень молодой, и мы такие удивились. Мы говорим: мы, наверное, ошиблись. Мы пришли не сюда. Парень говорит: нет, вы пришли сюда. А у нас, как у нас построена работа, чтобы бабушек обезопасить, чтобы они не подумали, что мы какие-то мошенники, нам соцзащита дает номер телефона бабушки, если он у нее есть, городской либо сотовый. В то время это была редкость. Адрес, где она проживает, и что нужно сделать. Соцработник, либо соцзащита бабушку предупреждает, что к ней придут волонтеры. И вот мы пришли, заходим в квартиру, парень с девушкой сразу же ушли, молодые. Ну, как молодые, может, лет 25-30.
Встретили их, ну, буквально, да,
и ушли.
В дверях, разминулись.
Нет, 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 они просто ушли, когда мы пришли.
Понятно.
Им, видимо, было стыдно. Когда мы зашли в квартиру, мы увидели тонны грязи в квартире. Знаете, раньше у бабушек есть висели ковры, да, на стенах. Этот ковер лежал у бабушки в прихожей. У нее большая прихожая, и он был полностью весь в грязи. То есть даже ковра не было видно. И мы у бабушки спрашиваем, а кто это были? А говорят, это мои дети. Угу. И мы спрашиваем, почему они, вот они за вами, ну, помощь никакой не оказывают в квартире. И бабушка сказала о том, что они считают, что я должна за ними еще ухаживать. И мы, конечно, пообщавшись с бабушкой, мы ужаснулись. Это был не единственный случай, когда вот были такие ситуации.
То есть за 14 лет вы приходили, да, к разным людям, но картина,
да,
наверное, в целом...
Но вот сейчас, последние годы, да, общения с бабушками и дедушками. Ну, дедушек мало, больше бабушек. Другая картина. Внуки раньше ходили, когда бабушка получает пенсию, внуки приходят, либо дети, ну, обычно внуки, приходят только в день пенсии.
Как инкассатор.
Бабушка, типа, когда, да, какую-то часть, как всегда, да, из любви к внуку. Но чем бабушка становится взрослее, следовательно, тратит больше денег на лекарства. И она не может позволить давать внукам деньги. Это бабушки сами говорят, анализируя, почему,
да,
к ним перестали ходить внуки. И в этом большая проблема. На наш взгляд, что меняются семейные ценности.
То есть вы увидели в этом проблему, и вы решили своими силами ее решать, создав свою общественную организацию.
Да.
Сначала это был волонтерский отряд «Важное дело». В какой момент
у
вы
нас
стали...
У нас было движение, да.
Да, волонтерское движение. Сколько у вас было человек?
У нас было человек 5.
Человек 5. С кем-то из этих людей вы до сих пор...
У нас было человек 5. Я остался...
Они остаются,
когда
в
я учился в училище,
так,
я остался один через некоторое время, потому что это деятельность неоплачиваемая, а молодежи хочется подзаработать. Ну, я после учебы ходил, бабушкам помогал.
Удавалось совмещать, да, учебу
удавалось,
и...
Удавалось. Угу. И впоследствии уже стали появляться какие-то новые задумки, идеи, что можно сделать еще на благо там...
Социальная защита
людей.
Вас уже воспринимала всерьез.
Да, мы с ними уже подружились очень хорошо. И они уже сами к нам обратились, что, Николай, вы можете нам помочь не только бабушкам, но еще там, например, многодетным семьям, малообеспеченным. И вот так стали у нас появляться уже запросы от органов соцзащиты. Там, где они не могут помочь, они уже обращались к нам. И когда я уже обращался к бизнесу, да, за помощью, за финансовой, бизнес нам стал говорить о том, что мы рады бы вам помочь, но вы должны быть юридическим лицом. Мы не можем помочь физическому лицу на карточку перевести денежные средства, потому что они тоже отчитываются, чтобы была не коррупция, а все правильно юридически оформленное. А проект «Подари дрова», да, это самый главный проект, который...
самый известный сейчас.
Да, с чего началась моя благотворительная деятельность, да, уже в 2014 году. Проект зародился именно уже благодаря оказанию адресной помощи бабушкам. Это было в сельской местности.
На тот момент вы уже были общественной организацией, зарегистрированной,
нет,
или нет?
Мы еще были просто как Коля Романенко, и все. Стал замечать, что много бабушек, это был сентябрь месяц, дома находятся в тулупах. Ну, мы-то пришли, бабушке помощь оказали и ушли. Мы-то не чувствуем, что там холодно как-то в доме, да? Мы пришли разгоряченные, помощь какую-то оказали и ушли.
Принесли пакеты, оставили...
Нет, там либо по дому что-то поделали, либо по огороду. Там спектр услуг очень большой у нас. И поговорил с соцзащитой. А, бабушка говорит, что пенсия маленькая, поэтому я нахожусь дома в тулупе. Я не могу позволить купить себе весь объем дров, чтобы в моем доме было то тепло, которое необходимо, уровень тепла.
Газ есть не везде.
Уровень газификации в Тверской области всего лишь 30%.
30%, то есть 70% людей, основная часть, регулярно топят печи дома, чтобы обогреться. Либо пользуются электрическим отоплением, ну, что очень дорого.
Здесь минус. Не то, что дорого, оно и дорого, но в сельской местности это утопия, в том плане, что это в городе нет проблем с электроэнергией. А в сельской местности отключили электричество, провода уже плохие на улицах, и все, вы замерзнете. Поэтому печка – это единственный вид обогрева. Но во многих районах газа вообще нет, то есть и близко там и трубы никакой не проведено в нашей области. И вот и мы вот впервые, ну, проговорив соцзащиты, мы поняли, что реально это проблема. И решили организовать впервые акцию вот в 2014 году, в сентябре, и назвать «Подари дрова».
Подари дрова, да? И выходили к людям и предлагали им подарить дрова.
Нет. Я был как физлицо, а у меня была карточка сбербанковская, и создал группу ВКонтакте, еще даже не было сайта. Просто по всем своим знакомым в разные группы кидал новость о том, что вот
подари дрова.
Такая-то акция, приглашаем вас подарить бабушкам. Нам нужно было собрать 42 тысячи рублей, это был первый сбор. И за первый месяц как раз мы собрали 60 тысяч рублей. Акция прошла успешно, и мы поняли, что она очень востребована и актуальна. Когда мы ездили по деревням, мы, конечно, я, по крайней мере, я был в шоке от того, что есть дома, в которые смотришь и думаешь, а реально ли в этих домах люди живут?
Угу.
Потому что, смотря на этот дом, его тяжело
страшно
называть домом.
Страшно туда просто заходить.
Да.
И там живет человек, как правило, это пожилой человек.
Да, и там живет бабушка либо дедушка. У нас вот в Тверской области, в Сарожском районе в нашем, много дедушек, которые живут в таких домах. Да, государство предлагает им, даже мы предлагаем, как посторонние люди, уговариваем их. Может, вам в дом престарелых, где будет более, какой-то, как сказать, более качественный уход за вами. Дом-интернат – это вообще плохо, я не одобряю, потому что это не дом. Дом – это дом, где ты хочешь, чувствуешь себя свободно, делаешь то, что хочешь, а дом престарелых – там одни ограничения. Но все бабушки и дедушки говорят о том, что да, мы в этом доме родились, мы в этом доме живем уже несколько десятков лет, мы в нем и умрем. Потому что для них это все стены родные. У нас даже были случаи, когда мы наводим там какую-то генеральную уборку у бабушки либо у дедушки. А после этого бабушки нам названивают и говорят, а где мой стаканчик, где моя кружка?
Вам звонят, спрашивают,
потому что они привыкают.
Заведенный порядок.
Телефон лежит в одном месте, пульт лежит в другом месте, кочерга от печки в другом. А мы-то навели порядок.
С вашей точки зрения.
И мы-то переложили все в другое место, потому что мы там помыли, пыль протерли.
И... Ну, как-то удается справляться?
Сейчас мы
там,
это... Сейчас
как вы решаете
проблему? Сейчас, там, где мы это взяли, туда мы это и положили.
Негласное правило вашей организации. Положи, где взял. В какой момент появляется именно юридическая организация?
Если в 2014 году у нас родился проект, да, «Подари дрова», то в 2016 году мы зарегистрировали некоммерческую организацию. И с этого периода нам стали звонить многие федеральные СМИ, так у нас уже появился сайт. Один из телеканалов показал репортаж про нашу деятельность, про наш проект «Подари дрова». И они разместили информацию о виде помощи у себя на ресурсах в соцсетях. У нас был негатив. Вот волонтеры помогают старикам.
По сути, негатив был направлен не против вас, да? Это был, наверное, такой крик стыда, да, о том, что, наверное, этим должно заниматься
государство. Да, но мы восприняли это на свой счет и на счет телеканала.
Николай, сейчас у вас регулярно обновляется группа в социальных сетях. Вы там выкладываете какие-то фотографии, да, рассказываете о своих акциях. И все равно в комментариях приходят люди, иногда говорят, обижаются. А почему вы помогаете, например, старикам, а почему вы не помогаете инвалидам? С одной стороны, это живой отклик. С другой стороны, это человек, которому вы не смогли помочь, и вот он к вам обращается. Как реагируете?
Мы реагируем, мы не можем помочь всем. У нас есть определенные программы, определенные виды деятельности, да, в рамках которых мы оказываем ту либо иную помощь. Мы же не какая-то там большая всероссийская организация, у которой там миллионы денег. Мы спрашиваем у человека, лично уже связываемся, спрашиваем, какая помощь вам нужна, вот что вы хотите. Многие думают, что раз мы помогли бабушке, то все пенсионеры подходят под наши критерии. Если мы помогли продуктами семье, то значит мы помогаем всем семьям. А мы расписываем, ну, когда мы общаемся с человеком, мы спрашиваем, какая помощь вам нужна. И даже получается, что человек в помощи-то и не нуждается. У него там и зарплата хорошая, или пенсия гораздо выше, чем у тех, кому оказываем помощь мы. Просто люди считают, что если мы оказали помощь одному, то и я имею право на эту помощь. Наша главная цель – помочь не всем, а помочь конкретно тому, кто в этой помощи нуждается.
Светлые люди Верхневолжья.
У микрофона Ольга Королева, и мы продолжаем общаться с нашим сегодняшним гостем. Это Николай Романенко, директор общественного движения «Доброе дело». Николай, мы начали с вами говорить о том, что вы не можете охватить всех нуждающих со своей помощью. Так кто же те люди, которым вы помогаете?
В рамках проекта «Подари дрова» мы оказываем помощь людям пожилого возраста. Это должны быть одинокие, да, граждане.
Одиноко проживающие или
одинокие? Либо одиноко проживающие. Для нас одиноко проживающие – это одинокие, потому что им помощь никто не оказывает, и дети к ним вообще не приходят, и никакой поддержки у них нет всесторонней, да? Они сами вынуждены жить только на свою пенсию, надеяться только на себя, и все. Для нас они тоже считаются одинокими. И пенсия должна быть до 10 тысяч. Но так как мы работаем очень тесно с соцзащитой, мы получаем от них ходатайство о том, что вот у нас есть бабушка, у нее пенсия там 13-14 тысяч, но у нее много денег уходит на лекарства, либо на какие-то другие проблемы, да, которые для нее первоочередные. И она не может позволить купить себе машину дров. Мы смотрим на каждую ситуацию, в которой человек, ну, оказывается. Да?
А кто это мы? То есть вы...
У нас есть команда.
Команда, сколько человек в команде?
4 человека на сегодняшний день. Когда бабушка нам позвонила, мы записали, проверяем через органы соцзащиты, подходит ли бабушка, ну, вернее, нуждается ли она или нет. Потому что бабушка, мы же не можем верить на слово, что бабушка там сказала, да? Мы проверяем по базе данных ее. Мы собираемся, обмозговываем разные ситуации, моменты, планируем что-то, да, и принимаем решение.
Николай, вот про подарить дрова. Ведь мало просто эти дрова привезти. Сколько вы привозите? 5 кубометров?
Это
большая машина.
Мы возили по 5 кубометров, но с этого года мы возим уже по 10 кубометров. Мы увеличили объем, да, потому что многие бабушки просят, а можно нам еще машинку, можно нам еще машинку? Потому что топят же не только в зимний период, топят в течение года, там же надо кушать приготовить, кто-то еще и в баню сходит, если баня и дома есть.
А складывать дрова?
Помогают волонтеры.
Волонтеры.
Помогают волонтеры при необходимости. Во многих деревнях есть местные жители, которые помогают, да, бабушка общается с какими-то там соседями, они ей без проблем помогают. То есть мы, когда привозим дрова, мы от бабушки получаем информацию. Если бабушка новая, да, сейчас у нас уже база большая, наработанная, мы уже знаем, кому надо, кому не надо эти дрова укладывать. Если мы привезли бабушке первый раз, то бабушка нам говорит, да, нам нужна помощь дрова уложить. Мы обзваниваем, прежде чем везти дрова, все узнаем, и при необходимости выезжаем, и бабушке дрова помогаем уложить в поленницу.
В одном из интервью ваших я читала, что вы работаете не со всеми поставщиками дров, да, что есть определенные сложности,
вот,
когда
в,
вы вот не можете...
Вот в этом была проблема. Мы связываемся с поставщиком, заключаем с ними сейчас договор, только с теми, кто легально имеет право эти дрова возить. Потому что это была главная проблема, с которой мы столкнулись, когда зарегистрировали организацию. Когда у нас не было организации, мы работали со всеми частниками. Частников тьма. В каждой деревне по частнику. Когда мы зарегистрировали организацию, 2 предпринимателя на весь район. На город и район. Да. А на область там, может, 6-7 всего лишь. На всю область. То есть большая проблема с легальной продажей дров.
Самый горячий период летний, когда вы возите дрова, наверное,
да,
каждый день.
Да, самый горячий, потому что мы пытаемся довести дрова уже до осени. Но, видите, все зависит от того, есть денежные средства, мы дрова везем, нет денежных средств, мы дрова можем зимой привезти. Потому что поступили деньги, мы дрова привезли и зимой. И мы получаем от бабушек, когда заявочки в списке, а мы передаем их поставщику, согласовываем цены, время доставки, даты, связываемся с бабушкой, узнаем, все ли живы, все ли все ли дома, потому что мало ли, бабушка в больницу уехала, положили ее. И начинаем доставку дров. Это механизм.
Я добавлю, что акция «Подарить дрова» хорошо известна нашим радиослушателям, потому что на радио «Вера» впервые появился ролик о вас в программе «Дело дня». Наверное, это был год 2015.
15-й, наверное, да.
Вот. Как это было? Вы помните, был ли какой-то отклик после этого?
У нас был отклик. Мы собрали порядка 400 тысяч после эфира.
Сколько это в дровах?
Сколько это в дровах?
400 тысяч.
На сегодняшний момент или на тот?
Ну, давайте на сегодняшний.
Я думаю, это машин 30-40.
30-40 машин радиослушатели отправили...
Бабушкам.
Вот
после,
на тот момент.
Благодаря этому эфиру, тому эфиру, у нас появились новые партнеры, которые слушают ваше радио. С нами связались в Фейсбуке, написали, что, Николай, мы вот услышали про вас на радио «Вера», и мы бы хотели вам помогать. Они оказали помощь с дровами и оказали финансовую помощь на сборе детей в школу. И сейчас мы регулярно, в этом году данная компания оказала уже, наверное, профинансировала 9 наших инициатив. только уже за этот год, за полгода.
То есть запустился механизм, который уже не остановить.
Да, а не услышали бы они нас на радио «Вера», возможно, у нас бы не было этих партнеров сейчас.
Я вообще скажу просто про эту акцию. Это то, что вот, лично меня согревает очень сильно, когда кто-то может сделать тепло на расстоянии, не просто подписать открытку, не просто там даже позвонить и поддержать, а когда что-то физическое, тем более дрова, то, что необходимо бабушке, она получает, и вот эта вот мысль, мне кажется, что это очень сильный стимул продолжать делать дальше, да, как для вас, так и для тех, кто жертвует средства, чтобы вы могли эти дрова отправить.
Да, но к нам сейчас, вот вы говорите, а у нас много тех, кто... Не то, что много, но где-то порядка 20 семей. Это жители Москвы, это тоже наши спонсоры. Они регулярно уже на протяжении года два как подряд приезжают к бабушкам. Они их называют внуками, бабушки, да?
Угу.
Они просто решили приехать и помочь бабушке эти дрова уложить в поленницу. Говорят, вот мы деньги жертвуем, а можем мы приедем, поможем бабушке вот какой-то эти дрова сложить в поленницу. Таким образом, некоторые приобщаются к этой русской традиции. Да, вот раньше как русская душа, дрова. Москва – это уже цивилизация, как говорится.
Мегаполис, вообще жителю города очень трудно себе представить, как дровами топить, сколько их нужно, сколько это стоит, как доставить вот эту вот машину с дровами по бездорожью вот в село разгрузить.
И поэтому вот многие приезжают, и им нравится погружаться в эту реальность. И их это заряжает жертва денежных средств дальше поддерживать другие наши, да, другие бабушки, дедушки, потому что они видят реальную проблему. Когда мы говорим, что бабушка там живет в плохих условиях, что она там, ну, нужно печку топить, это одно. А когда человек это видит вживую, это, конечно, более располагает его к той проблеме, которую он решает, либо хочет решить. Потому что мы, например, проснулись, можем поваляться, да, потому что у нас тепло есть дома, а бабушка не поваляется дома. Ей надо встать и печку пойти за дровами, эту печку растопить, чтобы было тепло, чтобы она не замерзла.
Вы так говорите, бабушка, в представлении каждого человека, наверное, возникает своя бабушка. А вот в вашем представлении бабушка – это…
В моем представлении бабушка – это бабушка в платочке.
Бабушка в платочке.
Да. Для меня это бабушка. Когда я вижу в городе, как называют таких современных, да, бабушек, и у меня не возникает ассоциация, что это бабушка, это женщина. А когда вот в сельской местности мы ездим по деревням, вот там бабушки все в платочках. Вот сразу видно, ну, не почти все, но в большинстве. И сразу вырисовывается образ русской деревенской бабушки.
Сколько сейчас у вас бабушек?
Это 1500 пенсионеров, кому мы оказываем помощь.
Николай, но ведь вы не только возите дрова. По 3 дрова – это только один из проектов.
Да.
А всего проектов…
17.
У вас их 17. Уже 17.
Да. Решая одну проблему, у нас вырисовывается другая проблема, на которую мы раньше не обращали внимания и даже не задумывали, что это вообще проблема. Что...
Например?
Вот мы к нам обратились как-то друзья мои, которые могут оказывать бесплатные парикмахерские услуги.
Парикмахер?
Да. Угу. У меня друг уехал в Питер, отработал там лет 7, по-моему, или 8, вернулся в Торжок и говорит: «Коля, если ты бабушкам помогаешь, а я хочу, могу их стричь». И другая девушка предложила помощь одновременно. И мы поняли, что чтобы эту их инициативу не терять, их можно пустить в доброе русло. Позвонил в дом престарелых, который находится рядом с нами. Нас поддержали, сказали: «О, здорово». Но когда мы ездили с бабушек стричь, общаясь с бабушками, мы поняли, что они живут в доме престарелых, и им не хочется там жить, потому что вы ничем не занимаетесь, смотрите в потолок 24 часа в сутки. И мы спросили: «А если мы вам дадим пряжу и спицы, вы готовы вязать?» Потому что многие там бабушки умеют вязать.
И появился проект «Бабушка вяжет».
«Бабушка вяжет».
И вы сами вяжете?
Да, я сам вяжу.
Удивительно. А как вы находите время на это? Это же не просто салфетки или мишки, это часы.
Но для меня вязание – это как антистресс. Я расслабляюсь. Я прихожу с работы уже поздно ночью и могу вязать часа 3-4, либо до утра.
Последняя вещь, которую связали?
В зависимости, как пойдет. Свитер. В год вяжу по свитеру.
Бабушки вяжут. Они вяжут носочки. Что они вяжут? Перчатки.
Бабушки, у нас нет конкретной цели. Наша главная цель в этом проекте, чтобы бабушек занять. Они вяжут. Кто-то вяжет для детей, дом малютки для детей. Но в большинстве случаев бабушки вяжут носки для себя же. либо для своих соседей по палате, либо по домам престарелых.
Что делаете еще, Николай? Я знаю, что вы даже животным помогаете, что к вам обращаются.
Да, мы еще больше мы еще оказываем продуктовую помощь регулярно.
Бабушкам же.
Да, бабушкам. А животным к нам обратились из Удомли, город Удомли, да, Тверской области. Там приют. Я там приехал, посмотрел, что приют, и там что меня тронуло. То, что молодая девушка работает в молодежном центре. И она организовала приют при своем же рабочем месте. Да? Ну, не то, что в рабочем месте, рядом со своей организацией. Она собрала там денежные средства, и там приют именно для хасок.
Да,
там...
Хаски – это собаки очень популярные.
Но
до сих пор
был период времени, когда была мода, как девушка рассказывает. Люди брали хаски в том городе у них.
Не понимая, что они очень активны, конечно, и очень тяжело в городских условиях содержать.
В квартире, да. И стали их выбрасывать. И девушка решила, вот у нее 8 собак в приюте было.
Вы помогаете, корм привозите, собираете.
Мы объявили сбор средств и собрали там, наверное, на год.
Вперед обеспечили хасок.
Обеспечили той едой, которую собаки могут есть.
Николай, какие еще у вас есть направления?
Какие есть направления? Мы благоустраиваем воинское захоронение, детские площадки, парки, скверы.
Вы взяли шефство над Торжокским сквером у вокзальной площади, да, там регулярно убираетесь?
Да, работы у нас очень много. Сейчас у нас из-за пандемии появилось новое направление, и мы его будем продолжать. Это медицинское направление. Мы теперь не то что покупаем, мы получаем в больнице лекарства, которые бабушки выписывают себе по рецепту, бесплатные от государства, это госпомощь. И если бабушка раньше приходила в больницу, сидела в очередях к врачу, чтобы ей выписали рецепт, и потом ей рецепт выписывают, она потом приходит на другой день, либо на какой-то другой.
Теперь вы доставляете ей.
Да, то теперь они же не могут передвигаться. Нет, они могут передвигаться, но им не рекомендовано выходить на улицу. И мы поняли, что почему бы нам, как молодежи, помочь эти лекарства бабушкам доставлять. Мы выработали взаимодействие с больницей. Мы приходим просто к бабушке, бабушка дает нам то, что ей нужно, список направлений. Мы приходим в регистратуру, отдаем это направление. Мы не сидим в очереди, мы приходим на следующий день в аптеку, где эти лекарства забираем, и бабушке доставляем. Угу. Бабушке хорошо, и нам хорошо.
Николай, как вы думаете, то, что вы делаете сейчас, оно будет актуально лет через 50 или через 100? Как вот благотворительность...
Будет. Мы считаем, что наша деятельность, то, чем занимаемся мы, те проекты, которые мы реализуем, в нашей области они будут, мне кажется, востребованы еще лет 100, потому что, когда мы говорим о цифровизации, о каких-то новшествах, да, IT-технологии, на сегодняшний день вся Москва, там, грубо говоря, уже сверх, да, какие-то инновации, но у нас в сельской местности, у нас нет до сих пор во многих деревнях ни сотовой связи, ни интернета, о каком, ни газа. О чем мы можем говорить? О каких там, как сказать, о какой цивилизации, о каких качестве жизни, усовершенствовании, да, какой там интернет. Мне кажется, государству даже невыгодно туда прокладывать этот интернет, либо газ, потому что деревни вымирают.
Николай, у нас остается буквально одна минута, и у меня остались еще вопросы. Попробуем устроить небольшой блиц. Вы коротко отвечаете, я быстро задаю. Что лично вас заставляет продолжать работу и заниматься благотворительностью?
Люди, их проблемы.
3 черты характера, необходимые волонтеру.
Честность, бескорыстность и любовь.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь, не обязательно связанное с благотворительностью.
Достижение? Ну, то, что, может, я стал директором общественной организации, достижение.
Бабушки или дедушки?
Бабушки.
О чем вы мечтаете?
Мечтаю? Я мечтаю... Не знаю, о чем я мечтаю. Честно, не знаю, я не задумываюсь о том, что я мечтаю.
Цель на ближайшее будущее.
Цель на ближайшее будущее?
Можно личное,
найти как можно больше партнеров, чтобы оказывать помощь как можно большему количеству людей. И главная цель... Мечта, да? Мечта, чтобы государство слышало волонтеров и те проблемы, которые мы предлагаем для решения. Чтобы не мы решали эти проблемы, а государство. Потому что на это есть денежные средства в бюджете.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Пожелать хорошего настроения и, самое главное, крепкого здоровья.
Спасибо вам огромное за интересную беседу. А я напомню, что у нас в гостях был волонтер с более чем 14-летним стажем, директор общественного движения «Доброе дело» Николай Романенко. Николай, спасибо вам огромное.
И вам спасибо.
Желаем успехов вашему проекту. Все хорошо.
Спасибо.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.